компания ваша с
удовольствием.
Вы пишете он не записный, но все вот эти существительные, это вот раньше называлось не записный, а теперь нулевой
существительный.
Да, нулевой существительный. Теперь здесь это не суффикс, да, вот суффикс.
А обход?
Обход, во-первых, это обход, это результат, когда кто-то что-то обходит. Вот, поэтому здесь лучше от глагола обходить, да, но это как раз не грубая ошибка, в конце концов, вот, но семантически согласитесь, что это не так.
Да, не так. А
честолюбие я сегодня объясняла. Я благословила. Да. Поэтому вы пишете, что без аффикса. Теперь смотрим. Люби. А здесь еще у нас и. А это и усекается, и добавляется. Поэтому будет вот. И интерфикс можно не указывать, поскольку не способ. Ну, здесь Северный Кавказ, да, и имеющий отношение к Северному Кавказу, поэтому будет какой морфологический сложение с суффиксацией. Да, потому что Север Кавказ сложение с суффиксацией. Вот. Теперь свежий окрашенный. Вот вы, наверное, даже думаете, если вам диктант, как же написать, слитный ли раздел, слитный ли вечно зеленый, там, свежеокрашенный, свежезамороженный. Да? Здесь просто ликвидировался пробел. Здесь просто ликвидировался пробел, и поэтому это будет не морфологический способ, а какой? Да. Нет, когда пробелы ликвидируются, я уже согласилась. Лексика синтаксическая, потому что лексика семантическая – это омоним. Вот, переход из одной части речи – это морфолога синтаксическая.
И еще буквально один вопрос. А благодаря чему
это жанр реализации? Нет. Это не адвентизация, это диетричастие предикативации, но я вам еще это не давала. Но это все равно морфолого-синтаксический.
Спасибо
большое. Это чей?
Узнала, что у нас 21 сессия уже.
Да.
Вот. Ну, в расписании стоит 11, приходите к половине, чтобы я все успела. Список я составлю прямо сегодня, потому что мне нужно был список докладчиков, чтобы. Контрольные все, которые пришли, я проверила, сейчас дочитываю последние. Все. Что свинство с вашей стороны? Потому что вы оказываетесь в неравном положении. Да? То есть те, кто не писали контрольные, ну просто забили. Да? В результате идут на зачет. Ну, все, приму. Контрольная зашла все. Совсем кошмарных нет вообще. Это меня порадовало. Но есть халтурные, есть качественные. Лучшая работа у Кати. Неспоставимо лучше. Могу ее выложить, посмотрите, как делается. Есть работы, которые я пометила Excellent. Он приплюсуется, ну, поскольку это не те же самые люди, что и докладчики, приплюсуется к списку автоматов. Все остальные сдают. Сдаем по облегченной мягкой форме. Я дам список вопросов. Собственно, я сделаю в понедельник. Просто только по пройденному материалу, несложные. Выбираете любой из них на выбор и ко мне отвечайте. Если вы там выбираете три человека, один вопрос, я приму вместе. Моя задача понять просто, кто как говорит, кто что соображает. То есть, на самом деле, это такой вопрос технический. Ну, и поскольку зачет, а не экзамен, то жесткости я здесь как бы пока не вижу смысла никаких разводить. Экзамен будет, конечно, по билетам и посложнее. Да? Пока. Дружим. По поводу философии. Так, понятное дело, что у нас с вами... Мы в классике, да? Поскольку я была уверена, что 21-го у нас есть, то я бы успела, да? Но теперь я не успею, поэтому у нас получится, что мы с интригой будем расставаться до следующего семестра, посереть классического периода античности. Напоминаю, что это 5-4 века до нашей эры, что речь идет о трех ключевых фигурах Сократ, Платон, Аристотель, ну и сократических школах. Да? К этому моменту уже заканчивается космология, она действительно уже никого особо не будет больше интересовать, антропологический переворот, который совершается как у софистов, собственно, так и у Сократа, но с разным знаком, как вы догадываетесь, Сократ – это, собственно, философия, причем ее ядерная составляющая, а вот что касается софистики, то это только метод. Да? Ну и преемственность, которая существует между этими тремя авторами, тоже очень важна. То есть, как бы так сказать, вообще не все платоники, получается. Сократ – задним числом платоник, да? Он очень любит в учебниках противопоставлять Платону, что на самом деле не вполне корректно, безусловный платоник. Единственное, вот сократические школы, ну, допустим, Мегарскую сложно назвать платониками, а вот они как бы сократики, действительно. Но надо сказать, что значение их на порядок меньше, чем Платон и Аристотель. Это помимо того, что преемственность между тремя просто фигурами, да, это три персонажа связаны биографически, это, конечно, развитие платонического дискурса и то, с чего начинает Платон, говоря о том, что философия – это вторая навигация, да, способ, ну, вот как первая навигация – это днем, да, солнце, все видно, кораблик идет вдоль берега. Что делать? А вот ночью по приборам и по звездам. Вот философия и вторая навигация. В мире смешений, теней, подобий, копий, в мире конечных вещей философия помогает видеть важное. То есть сразу заявляется как теория, да? У Аристотеля это уточняется очень понятным образом, помимо того, что это теоретическая философия, это с легкой руки одного его комментатора метафизика, да? Философия выходит на уровень метафизики, то есть о том, что за пределами явлений речь пойдет, а не о самих вещах. Но это греки, и, как вы понимаете, космос является основополагающей, да, такой просто вот данностью. И прекрасней космоса ничего нет, и важнее ничего нет, и вообще ничего кроме космоса нет. Да? Он никем не сотворен, не создан. Поэтому материальность и форма, да, вообще выходит на первый план всегда. Будь то идеализм Платона, будь то, там, не знаю, систематическое мышление Аристотеля, без вариантов. Сократ принципиально никакой метафизикой не занимается, он дает... Платон дает идеологию, четко как бы это тезисы, утверждения, причем проиллюстрировано мифически. Да? Аристотель дает систему и делает из этого выводы, и их только втроем и можно воспринимать. Это первая классика, и, собственно, самые крутые вообще авторы, если уж на то пошло, Платон, Аристотель. Дальше нам нужно будет добежать, ну, это уже понятно, задача на следующий семестр, до второй классики, до немецкой, и круче Канта и Гегеля тоже ничего не будет. И соотношение между ними очень интересное. То есть это четыре вершины, между которыми происходят сложные диалогические отношения. Они когда антагонисты, когда совпадают. Наша задача на первый год – классика, да? То есть мы не лезем в 20 век, мы этим всем не занимаемся. Почему? Потому что это особая тема. Вот диалог между двумя классиками – наша задача. Сейчас конкретно напоминаю про Сократа. Вы уже в курсе, ну, собственно, я думаю, и без меня многие были в курсе того, как жил Сократ, да? И что он делал. Но в данном случае нас это не интересует как парадигма метода. Итак, философия – это определенное умение, навык, да? Это маевтика, то есть не идеологическое утверждение тезисов, да? Не променит, который вещает, а именно метод. Метод – это повивальное искусство, а в более узком смысле диалектика, то есть извлечение определения из противоречивых форм. Да? Определение является универсальным, дано в понятиях, и не суть, кто его сформулировал вообще. Да? Душа беременна истины, напоминаю, задача философа – помочь эту самую истину оттуда извлечь, вспомнить. Так возникает платоническая концепция знания как припоминания, анамнезиса. Что же надо вспомнить? Самое важное, как вы догадываетесь, и это самое важное касается посмертного существования души и ее рождения в мире идей. То есть истина, благо и прекрасное — три верховные категории, которые выходят на первый план. Когда мы даем определение прекрасному, определяем его как идею, мы можем на него выйти. Если мы берем прекрасное предметно, а всегда красота дана в чувственной форме, по-другому не бывает, она от нас ускользает. Вот, собственно, это охота за единым, как потом скажет Ортега и Гассет, из сократического дискурса. Итак, ловим в понятиях. Это мышление, это логика. Главный принцип – непротиворечивость. Но происходит это, на самом деле, с очень сильным религиозным акцентом. То есть задача на самом деле вернуться назад, домой. А откуда душа родом? Ответ платонически очевиден – в мире идей. Сейчас давайте обратимся сразу к Платону и начнем с того, что я расскажу два мифа. Так и называются платоновские мифы, хотя понятно, да, не в том значении, как мы с вами разбирали миф как реальность, да, как способ говорения, он же субстанция. В данном случае миф в бытовом смысле этого слова, то есть некий сюжет, да, мифологии, скажем так. Это очень рискованная штука. То есть мало кому вообще, кроме Платона, удавалось иллюстрировать собственную сложную мысль вот такими сказочками. Да? И чтобы это действительно что-то проясняло и не снижало интеллектуального качества и обладало значением. Платон — удивительный случай совпадения художественного качества, высочайшего, да, и метафизической глубины. Обычно одно другое отменяет. Ну, никому особо после него не удавалось взять и придумать такую модель, да, рассказать ее, начиная со слов «представьте себе», да, и чтобы это не было огрублением и упрощением. Вот поэтому мифы – это суть, да, того, что нам нужно с вами понять про Платона. Биографию чуть позже, даже не биографию, а жизнь и судьбу. А сейчас мифы. Самый известный миф Платона, и я думаю, многие его и без меня знают, миф о пещере. Но вот как он строится, это важно, поэтому пересказываю. Итак, начинается все, опять же, со слов «представьте себе». Это существенно. То есть это обращение к воображению, не к мышлению. Не надо тут ничего думать, кажется. Да? На самом деле надо, потому что это инкорпорировано в текст, в котором пойдет сложная логика. Но сам сюжет может быть вырван из контекста. Итак, представьте себе. Земля, да? Мир. Солнце светит, все прекрасно, птички поют, цветы цветут. А у нас есть пещера. Глубокий узкий лаз, уходящий под землю, она описана. То есть это не вообще пещера, не надо себе представлять грот. Да? Это пещера, щель внутрь, да, в землю. Тоже очень характерный образ. В пещере, где лесенки, да, ступеньки, вниз спускаемся, обнаруживаем людей, которые сидят прикованные и связанные веревками у стены пещеры, у ее внутренней части. И смотрим прямо перед собой, куда же им еще смотреть. По стене, которую они видят перед собой, то есть мир, да, пробегают тени. Откуда тени? А потому что наверху, на земле, все происходит, жизнь там идет. Там люди ходят, бегают, пляшут, таскают всякие красивые предметы с места на место. У них такой как бы праздник у них. Вазы, там, статуи, что-то красивое вообще. А тени пробегают по стене пещеры, и люди, сидящие там, узники, собственно, и думают, что это жизнь. Можно взять современную метафору, тогда это будет не пещера и стена, а кино, которое нам всем показывают. Ну, как хотите себе. Некая матрица такая, да? Смысл в том, что ты видишь только тени. Всегда. Ничего другого ты видеть не можешь. Так вот, философ – это тот человек, который, во-первых, усомнился в том, что то, что он видит воочию, есть реальность. Да? Во-вторых, смог эти свои цепи разорвать, веревки распутать, встать, подняться и выйти наружу. И, как вы догадываетесь, поначалу ничего хорошего. Он ничего не видит. Очень ярко. Солнце светит. Бьет в глаза. И поначалу это ослепление тоже очень сильный образ. Потом глаза привыкают к яркому солнечному свету. Человек видит реальность, вот они на самом деле, эти люди живые, вот эти самые эйдосы, да, по сути, то есть предметность. И он сливается с общим хором, то есть тоже начинает плясать, играть, бегать, жить. А все остальные там сидят, вот, потому что они трусы, они боятся. Вот такой вот миф. Как вы догадываетесь, речь идет о... Ну, это парабола, да, в чистом виде. Это миф, в котором, ну, на самом деле, в достаточно ясной для притчи форме выражено следующее. То, что я вижу перед собой, нереальность, да. Образ теней очень важен. То есть это тени, копии, подобие, отблески, отцветы. Никогда не сама предметность, да. Что это коллективное, такой коллективный морок, да, потому что все сидят у стены, все смотрят и друг другу говорят, ну ты же видишь, что это так. Тот говорит, и я вижу, что это так. Отлично, все слились в объятиях. То есть индивидуальность очень важна, да? То есть способность не слушать общественное мнение, способность избавиться от предрассудков, свободное мышление. Что это говорит человек, который усомнился в том, что он видит перед собой реальность, это человек, которому плохо в этой пещере. Это орфический образ тела, темницы души, да? Задача обретения экстаза, того выходит на первый план, способность выхода за свои пределы. Но это очень телесная история. Надо действительно встать, выйти, свет, глаза болят. Очень детальное описание терапевтического эффекта философии, да? Важно, что это, что человек после этого уже, конечно же, в пещеру не вернется, да? А забегая вперед, у Платона душа 10 тысяч лет перевоплощается в разных телах, а потом все-таки возвращается на родину. И это образ бессмертия, конечно, да, вот этот вечный праздник, да, солнце, люди, статуи, цветы, да, то есть космос, он выходит, человек, в мир, понимаете, не в какое-нибудь там отдельное пространство, не какое-нибудь там, не знаю, 25-е там чего-нибудь королевство, не иной мир, не инобытие, а еще жизнь, то есть в этом вся и штука, что пещера не жизнь, пещера это тень, да, это темнота. А на самом деле получается, что вы не живете, если вы этого движения не сделали. В то же время это образ инициации, ясное дело. Стало быть, маленькой смерти и дальнейшее бессмертие. И поэтому философия определяется как искусство умирания Платоном, но Аристотелем вторит. Имеется в виду не в смысле «все про смерть», а в смысле, что понимая, что вы на самом деле живете, ну, в общем-то, не вполне качественно, вы не целостно, да? Вы хотите умереть. А для этого нужно хотеть родиться в следующем. Поэтому инициация, образ света, да, вообще световая символика, и это все про людей, да, то в этой истории нет Бога, который нас выводит, да, нет демона, который вам советует. Просто одни сидят под землей во тьме невежества, другие выходят наружу и живут под ярким солнцем истины. Вот и все. Очень ясная история. А второй миф. Это миф об Эре. Эр такой герой был, который попал в гиперуранию. А гиперурания, забегая вперед, это место, где живут подлинные сущности. Они живые, это важно, живут. А, идеи. Ну, вообще более правильно в данном случае говорить эйдосы, но упростим пока. Идеи. Рассказывается миф таким образом. Вот наш Эр, герой, да, который где только не побывал и там, да, вот попадает в это самое... Это седьмое небо Пифагора, четко. Гиперурания. За небесье примерно так, или сверхнебесье. То есть это в пространстве локализовано, понимаете, в специальном, конечно, пространстве. Оно так просто глазами-то не видится, но это место, да, топос. А, попадает туда, и что он видит? Сидит Мойра Лахесис. А, на ней, ну, одежда, по сути, юбка такая, да. Она сидит, у нее колени, да, и юбка так вот, ну, как юбка провалом делается между ног, да, такая вот, как бы, местечко тепленькое. И у нее там шарики такие разноцветные в этой юбке, она их так стряхивает. Вот, скатывает с колен. Сидит она посередине прекрасной, сходите, пещеры. Ну, что я говорю, пещеры, поляны. А, солнце, цветочки, все описывается как очень такой яркий, светлый мир. Вот эти шарики катятся, это души. Да? Они видят перед собой вот эту всю красоту. Да? А, какие-то души, какие-то шарики вот эти вот, с Файроса, скатились первыми, она их сбросила первыми, они успели много увидеть. Какие-то последними. Поэтому, ну, что увидел, то и запомнил, да? Души не равны. Люди разные. Люди разной степени одаренности. Понимаете? Но только зависит это не от личных способностей, а от случая, судьбы, да? Вот они там катятся, смотрят. Потом она им приговор влечет. Приговор очень интересный. Она не говорит, вот тебе это, тебе то. Она говорит, а теперь, душа, ты сама решаешь свои пределы, свою судьбу. Захочешь смерти, будет смерть. Захочешь жизни, будешь жить. И сбрасывает их. Души падают. Это уже в Федоне очень подробно описано. Трогательная, жалостная картинка. Души, шарики с крылышками такие. Вот они падают, бьются, друг об друга стукаются, ломают крылья. Они такие до земли долетают, все обтерханные, грязные, напуганные, без крылышек. И чпок, воплощаются в телах. И забывают, что они видели. Но есть универсальный способ. Люди, опять же, разные. Кто-то может, кто-то не. Геометр да не войдет, написано на Академии Платона. То есть это с мозгами очень сильно связано. Но все-таки любая душа родом оттуда, понимаете? Любая душа хочет вернуться назад, на свою родину. Ей плохо в теле, да, этот образ. Причем еще раз, это греки с прекрасным космосом. Это не значит, что тело плохое, это значит, что оно инородное, да? А душа обречена на тело, она без него не может. Она связана с ним. И есть чувство прекрасного. Любой человек обладает чувством прекрасного. Почему? Да потому что душа забыла все, что она там видела. Просто обморок такой у нее, да? От страха забыла. Падала очень тяжело. Но все идеи, какие бы они ни были, они прекрасны. Вот есть идеи там кошки, есть идеи цвета, есть идеи блага, они очень разные, но они все прекрасны. И поэтому чувство прекрасного – это такая вот как бы, ну, это фантомная боль, это как бы память о том, откуда мы родом, да? И поэтому способ назад, туда, домой, к себе, на свою метафизическую родину – через прекрасное. Эстетика выходит на первый план тогда, но ни в коем случае не про искусство, да? Это забегая вперед. То есть в данном случае красота мира и красота идей, да? А ни в коем случае не красота формы, только лишь. Вот такая вот история. Получается, что души обречены на тела. У Платона это все прописано. Там, на самом деле, он разные числа называет. Но в основном это 10 тысяч лет. Душа воплощается в ряде тел. Да? Но круто повезет, если 3 раза в теле философа. Тогда назад на небо, и уже назад не возвращаемся. Все хорошо. Мир вечен, никем не суть. Это прекрасно устроенное целое. В мире есть вот эти самые подлинные сущности. Ну, вот как, собственно, классическая модель, очень хорошо прописанная, ну, там, Фалесом, например, мир одушевлен, населен богами, Гомером, да, светоносные сущности богов, такие центры силы, стяжки такие, да, реперные точки. А Платон дает им имя, он говорит, это не боги никакие, это идеи, да, они вечны, они прекрасны, они никем не созданы, с ними никогда ничего не произойдет. Так вот, душа – это не идея, душа – это душа, но она родилась в мире идей, да. И, соответственно, ее родина там. Вторая навигация. Искусство умирания. И тот, кто любит мифы, уже отчасти философ, говорит Платон. Вот такой, такие вот сказочки, да, которые очень много иллюстрируют. Теперь давайте к биографии Платона. Платон, как вы догадываетесь, это прозвище, означающее «широкий». И есть 3 основных версии, почему «широкий». Потому что здоровый он был такой, в плечах широкий. А лоб широкий. Вот. И мышление широкое. Как хотите, понимаете? Но то, что широкий, это существенно, да? Звали его Аристокл, он аристократ первого ряда по рождению, он мажор вообще, золотая молодежь. Поэт, красавец, там, друг всех, политик. То есть его судьба предопределена, он получил лучшее образование своего времени, он очень хорошо поднатаскан в музыке, в риторике, в поэзии. Ему прямая дорога на политический Олимп, но он встречает Сократа, и все. И какая там дальше политика? Он навсегда бросает писать стихи, четкий запрет, потому что на фоне философии это все вообще рядом не стояло, да? Потому что он не хочет больше умножать сущности, он не хочет создавать образы, он хочет того самого бессмертия, к которому дорога через красоту, но еще раз не через сотворенную красоту. И пока жив Сократ, он с ним, они становятся близкими друзьями, то есть он ему не просто ученик Платона, действительно друг. Ну, это такой, на самом деле, не часто встречающийся случай дружбы именно людей, ну, как бы учитель-ученик. В основном все-таки это, ну, надо понимать, да, что дистанция слишком большая. Но Платон лучший ученик, и поэтому близкий друг. Он ничего не пишет категорически, пока у нас есть Сократ здесь сейчас. Но когда Сократ умирает, Платон начинает писать. Вообще, это очень интересная тема, точка письма. Когда мы пишем, зачем мы пишем, о чем мы пишем. Платон пишет о Сократе, он становится персонажем его философии, он его выводит вперед, да, и через него, собственно говоря, через Сократа Платона мы получаем Сократа Сократа, да, по-другому никак. Диалоги, которые приписаны Платону, на самом деле их количество все убывает, потому что раньше мы вообще много чего приписывали, потом, ну, как всегда, это вопрос про мастера мастерскую, целый ряд работ был, ну, в общем, короче, было доказано, что это не Платон, а ученики. Но есть бесспорно платоновский корпус, да, который не подвергается сомнению. Это диалоги. То есть, конечно, надо понимать, он не придумал. Жанр диалога прекрасно известен в диалектике, например. Но как литературное произведение, безусловно, это заслуга Платона. Диалоги очень разные. И это не тот случай, когда вот автору удалось, а вот автору не удалось. Да? Это, ну, не знаю, можно, конечно, знаете, короче, это не вопрос авторского выражения. Дело в другом. Дело в том, что есть диалоги принципиально художественно организованы, это произведение. Я самый яркий пример – пир. Очень навороченная и красивая вещь. Да? А есть диалоги, которые просто не имеют художественного значения, принципиально не для того сделаны. Это, как бы, знаете, такие заготовки для семинаров. Это диалоги, да, в которых разбирается какая-либо проблема, то есть ученики проходят по нему. Это учебное пособие. И поэтому не тот случай, опять же, когда он мог, когда не мог. Мог всегда. Существует такая точка зрения, которая мне представляется весьма убедительной, что вот этот его отказ от письма, отказ от формы творчества, отказ от авторского выражения в пользу философии, да, а в результате, в конце, он опять приходит к поэзии, да, в широком значении этого слова, в серьезном. Надо понимать, что это для христианской Европы поэзия – суть литературы. А, например, Аристотель поэзию лирическую вообще не включает в состав жанров. Это такая, знаете, это развлекушки. Вот трагедия, да, а лирической поэзии нет. Так вот, Платон, по всей видимости, возвращается в пространство лирического, но на философском уровне. Можно так сказать. Все-таки поэтический дар никуда не денешь, если он есть. Ну, его и не выработаешь, если его нет. Да? Одаренность. И одаренность очевидно художественная и очевидно религиозная. То, что он в результате создает, это корпус текстов и школа. Да? То есть харизматическая община, по сути дела, пифагорейского типа. Когда умирает Сократ, Платон, которого не было в этот момент в Афинах, о чем он очень горевал потом, он не успел проститься с Сократом, он начинает писать. Это апология в первую очередь. Да? Если читали апологию, я так вяло пытаюсь вас убеждать, что надо читать, вот, то вы не можете не заметить, что это очень простроенное в жанровом отношении произведение, что углы принципиально стерты, то есть образ Сократа, он сразу же религиозный, он уже прям почти святой, он готов агеографически, да? Он толкает длинные речи от первого лица, чего он не делал в жизни, да? Он описывается как прекрасный человек, а он был сложный человек. То есть заранее создается образ как бы философа, да? В этом суть апологии. И, конечно, это... Ну, это инвектива, это текст обвинения, да, то есть это речь в защиту Сократа и речь самого Сократа, соответственно, но это обвинение, обвинение людям, да, обвинение Афинам. А что после этого делает, ну, вообще, собственно, какой проект у Платона возникает? А это создать мир, ни больше, ни меньше, в котором казнь Сократа была бы невозможна, мир справедливости. А стало быть, государство, он грек, у них все через государство. Построить такой полюс реально. И три раза наш Платон будет ездить на Сицилию, к Дионисию Первому, а потом к Дионисию Второму, да, с предложением создать вот это государство. Оно им придумано, подробно описано, есть текст законов, ну, позже будет это поздняя работа, но все-таки, да, законы, вот такая книжка, да, про то, как управляется это государство. Как догадываетесь, ни один тиран в жизнь на это не пойдет. А Платон был, в общем, ну, совсем не дурак, но он с упорством маньяка едет туда и пытается создать этот мир, да, простроить. В чем суть? Суть справедливости, не в равенстве. Что там то равенство-то? Да? Принцип демократии тоже не всегда что-то решает, прямо скажем. То есть именно идея справедливости, то есть через меру, метрон. Одна из главных категорий в платоническом корпусе – метрон, мера. Да? То есть, ну как сказать, человеку хорошо тогда, когда он получает то, что он хочет получить. Но при этом мы не принципиально разные, надо понимать, что вот здесь не надо про такую особенность, вообще никто не говорит, есть типы. Есть люди разные, но разных типов. Опять же, души не равны друг другу, но все-таки понятно, что одна совсем развитая, другая менее развитая. Градация, в общем, не очень сложная. И поэтому разные типы людей, разные типы потребностей. А для греков, безусловно, хорошо, когда вы удовлетворяете свои потребности. Здесь нет никакой личности, понимаете? Люди, но не личности. Личность – христианское понятие. В этом мире нет Бога. Вот, поэтому, собственно, нет Творца, нет идеи замысла. Все можно создать самому, но в пределах космоса, да, вы формуете уже имеющуюся материю. Вот есть уже полюс, лучший полюс, да. И вот этот проект государства, который он пытался реализовать, закончился полным провалом. Причем я бы не сказала, что это провал утопический. Вообще термин утопия введен Томасом Мором, он так книжку свою назвал, это 16 век, да, 17-й. Вот, то есть это совсем не Платон. Поэтому задним числом государства Платон любит называть утопией, но это не утопия. Смысл в том, что это как раз уж скорее ухронос. То есть это невозможно реализация оказалась здесь, сейчас, во времени. А вообще-то, ну не знаю, все мы ходили в детский сад, не правда ли? Так вот это Платон придумал. Средневековая Европа, тип культуры, абсолютная иллюстрация государства Платона. На самом деле все это реализуется в истории, но не во времени. Вот просто приехать на Сицилию и создать мир справедливости, такую самоуправляемую, да, конструкцию, и чтобы люди на это пошли, и чтобы тиран отказался от власти, вот это действительно утопический проект. Само государство Платона абсолютно реалистично. Оно тоталитарно, надо это понимать. Любой мир справедливости предполагает, что вы от чего-то отказываетесь для того, чтобы что-то иметь. И не случайно, собственно говоря, потом, ну, Платона обвиняли в жесткости, да, говорили, что в вашем государстве, простите, жить-то не очень возможно. Но на самом деле он говорил, еще, здрасте, еще как возможно. Просто люди меня не поняли, да? Что дальше? Раз не получается так, то надо создать, ну, то, что получается. И он создает академию, свою школу. Да? Если не мир, то, по крайней мере, убежище. Софья как убежище. И академия – это, конечно, не просто учебное заведение, прямо скажем. Это община, это сообщество верных, академики – люди, проходящие инициацию. Там над входом еще раз выбито знаменитое «Не геометр, да не войдет». То есть четкий принцип, да, интеллектуализация. Это место в Афинах, тоже не случайно выбранное. Ну, знаете как, вообще как бы это роща Академа, героя такого древности. Реально, какие там рощи? Это же Греция. Там такие жалкие оливы, несколько штук натыканы, да, но они принципиально, это как бы не роща на самом деле, это аллея. Да? И вот вход такой, да, вот как бы вот стоят эти самые деревья, и между ними тропинка, ведущая в Академию, тоже принципиальный образ. Вообще все это досконально исследовано, можно просто взять и почитать, да, там, ну, не знаю, неплохо это, кстати, в «Занимательной Греции» Гаспаровской прописано, что такое Академия. А там люди, кто-то живет в Академии, кто-то туда приходит. Эта история на много лет. Аристотель, например, 20 лет провел в Академии. Сначала учился, потом преподавал. Да? А у них свой язык, свои тайные знаки, плащи у них там какие-то свои были, пряжки какие-то они на заказ делали, отличая себя от других. Да? Еще раз, философия как убежище. Но вход в Академию послушать, посмотреть свободный. Да? Вот академикам стать сложно. А так прийти посмотреть, пожалуйста. Чем они занимаются? Да математикой они занимаются, так же, как и пифагорейцы. Вся наша школьная математика, геометрия, которую мы проходим с 6 класса, да, это геометрия, созданная в Академии. А, но это не финальная часть. Тут дело в следующем. Ну, это отдельная интригующая тема, тексты, платонические тексты. Была работа, на которую многие ссылаются, и сам Платон ее упоминает, текст «О благе» назывался. Не сохранился и, по всей видимости, принципиально не мог сохраниться, потому что доктрина, на самом деле, как вы догадываетесь, при таком раскладе делилась на экзотерическую и эзотерическую. Были те лекции, те выступления, которые он давал только для своих, и был запрет на передачу. То есть какое-то тайное сакральное знание, по всей видимости, космологическое, в теме есть отсылки к этому, в диалоге, посвященном ну, природе. Оно было. А на широкую публику это математика. Да, и диалектика. Значит, сначала мы развиваем мозг, потому что мозг это, ну как, я говорю мозг, вы же понимаете, что речь про интеллект, да? Но имеется в виду просто нарабатываем способность соображать, это математика. Нарабатываем способность строить фразу, это риторика, да? Вот как будет выглядеть философия. Потом диалектика в чистом виде, да? А финалом и целью пифагорейского, ну, собственно, это пифагорейский проект, конечно, академического обучения является разработка интуиции и способность к умозрению. Собственно, высшая способность – умозрение. Почему это так? Да потому что идеи даны только уму, их глазами не увидишь. Знаменитый пассаж, да, из одного диалога Платона. «Ты лошадь видишь? Вижу, а лошадность нет, дурак». Понимаете? То есть смысл именно в том, что интимный способ быть счастливым. Вернуться назад на родину можно только вспомнив. А вспомнить, значит, произнести, да, и раз и навсегда зафиксировать. А стало быть, это интеллектуальная операция. Знание как припоминание, анамнезис. Конечной финальной точкой является бессмертие в мире идей. Задача религиозная, да? Метод, еще раз, математический, и это замкнутая община. Теперь о корпусе платонических текстов. Ну, называю самые известные диалоги. Есть два огромных толстых, это «Государство» и «Законы», да? «Государство» — вещь забавная, собственно, миф, который я рассказывал, содержится там, но «Законы» дико скучные, скажу честно. Я по понятным причинам их все прочитала в свое время, но больше к ним никогда не возвращалась. Просто это маловыносимо, честно говоря. Но это принципиально. Ну, знаете, какой интерес читать Уголовный кодекс, согласитесь, да? Вот это проработанное до крайности, да, до самых деталей, идея справедливого законодательства. И это поздняя работа. А государства же нет. Государство, ну, оно из книг состоит, понятное дело. То есть каждая книга посвящена какой-то теме. Это скорее такой, знаете, проект, образ-проект, да? То есть он прописывает, как должно быть устроено государство, и рассказывает вот эти свои сказочки, да, иллюстрирует, вводит. Другие диалоги, конечно, менее масштабны, но это не значит, что менее значимы. Самые известные, на первом просто ряду, диалоги Платона: Пир, Федр, Федон, Ион, Парменид, Тимей, Минон, Софист, Гиппий Больший, Тет-Тет, ну хватит с вас. И опять же, диалоги очень разные. Ну вот давайте вернемся к Пиру, который все читали на первом курсе, правда? А вот теперь посмотрим на него. Вот, должны были читать. Я обнаружила, что студенты литературного института 5 курса не знают, например, что был такой поэт Корнилов. Поэтому я не удивлюсь, если вы сейчас половину аудитории не читала, но я же... Закрой глаза, сделай, чтобы все читали, правильно? А вы потом тайком ночью и прочитаете. Да? Вот. Ну, в общем, Пир. Разбираем его как форму в данном случае. не в смысле структуры, это понятно, а как форма высказывания. Значит, смотрите, что там происходит. Все будет строиться вокруг фигуры Сократа. Ровно поэтому Сократ не будет путем ничего говорить. Речь Сократа – это принципом пересказывает речь Диотимы. Диотима тоже это узнала откуда-то. Отстранение, 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 отстранение. Да? А, то есть мы отходим от персонажа. Самый простой способ Платону на поверхности лежащей самому оказаться внутри этого диалога. Это же воспоминание о попойке. Почему бы ему там не быть? Ничего подобного. Его нет. Он отсутствует как лирический герой вообще в своих диалогах. А дальше. Вспоминайте, как начинается диалог. Один человек рассказывает другому, как когда-то это происходило. Во времени. Отодвинули, отодвинули, отодвинули. Это принципиально день второй. Да? Это на утро после сильной пьянки. Да? Это важно. Симпозии – это люди в расслабленном состоянии, и это друзья, которые только что видели друг друга в не самой прекрасной форме. Да? Они доверяют друг другу, они вместе были нехороши. О чем они говорят? Да о том, о чем не успели поговорить, как выясняется, о любви. И это игровая ситуация, это как игра в ассоциации, понимаете? То есть не вообще, да, о любви, и не о своей любовной истории. Это запрет, да? Это в жанре должно в каком-то происходить. Они все должны какие-то речи говорить. Речь, причем очень четкого жанра, восхваление любви. Да? То есть это жанр дифирамба, по сути, но выраженного риторически. Каждый должен высказаться на эту тему. И все возможные ходы и позиции, да, кроме Сократа, проделаны. Аристофан одно, там, да, хозяин Агафон другое. В общем, все персонажи это делают. И все возможные смыслы слова «любовь», причем четко заявляется, какая эротическая, не агапе, не филия, да, то есть не страсть, не дружба, не склонность, а любовь как увлечение, да, именно. То есть влюбленность, по большому счету. Вот о ней мы будем говорить. И что мы выясним? Мы выясним, что это дочь Пороса и Пении, то есть двойственную природу любви сразу. Мы поговорим о Сюмбалоне, да, о том, что, оказывается, это жажда целостности. Ты не можешь хотеть обладать тем, чем ты обладаешь. Ты можешь хотеть только того, чего у тебя нет. Что это принципиально неравная история, да, один целует, другой подставляет щеку всегда, да, что это некое помутнение, задача из него выйти, что оно сродит мгновению, что Эрот – это демон, а не бог, да, это промежуточное такое существо-трикстер. То есть мы много чего выясним, но этого мало, потому что таким образом у нас нет персонажа, понимаете? То есть мы подменяем каждый раз, говорим, Эрос, Эрот, мы их меняем местами. Мы его будем описывать как-то, персонажа нет. И вот теперь он у нас возникает. Ключевое место кульминации диалога – это речь Алкивиада. Да? Алкивиад будет говорить о любви. Но о чем он будет говорить? Он будет говорить о Сократе. Он будет говорить о том, как прекрасен Сократ, как он его любит. И все возможные уровни и смыслы. Он его уважает. Он описывает его достоинство как нечто объективное, то есть это идеал человека. Он в него влюблен в эротическом смысле. Он его любит как друг. Он его младший товарищ, он его ученик. Все возможные смыслы любви, все подходы здесь даны. И речь Алкивиада, ну вот что он там рассказывает, он говорит, он вспоминает. Понимаете? Короче, они же не любовники. Это важно. Сократ не отвечает ему взаимностью. Понимаете? Он крайне целомудренная герметичная конструкция. Его можно любить, но он не может быть любовником. Боги запретили мне рожать самому. Да? Вот в этом же смысле, как он говорит. И, соответственно, у них нет интимных воспоминаний. Так бы Алкивиад краснел, белел и вспоминал чего-нибудь. А ему нечего вспоминать. Он вспоминает общественные, абсолютно прозрачные истории. Как Сократ был прекрасен на войне. Как он ему говорил. Какой он добрый, щедрый. Понимаете? Вот это очень существенно. То есть фигура, да, философа, она под ярким светом. Нет того, что Алкивиад не мог бы вспомнить публично. Нет того, что он бы не сказал в легком хмелю, а Алкивиад описывается как самый пьяный. У него развязанный язык, потому что он пьяный. Да? Еще раз. Алкивиад – красавец, герой, умница, да, но он принципиально любовник, в смысле любящий, понимаете? Он стремится к чему? Собственно, он любит саму любовь, то бишь Сократа. А Сократ – это прекрасно. То есть вот сразу запараллелено. И делается это через фигуру умолчания. Еще раз, нет речи Сократа, который нам расскажет последнюю правду о любви. Но есть Сократ, которого можно любить, и этот путь, да, есть путь эротического восхождения к идее. Знаете, у человека нет идеи, у человека есть душа. Поэтому любить человека – значит любить его душу. Понимаете? Но это аналогичное, то есть типа аналогического восхождения. Вспоминайте, как выстроено это все в пире. Четыре яруса, три ступеньки аналогического восхождения эротического. Эротическое, не обязательно сексуального, это надо понимать, да? Но это жажда, стремление, это морок, тяга, вот об этом речь. Поначалу, сначала, да, во что мы влюбляемся? Почему без этого никуда? Это тело. Одно конкретное тело. Ребят, можно убрать из головы там, порнографические картинки и представить, там, не знаю, голос любимого человека. Да? Поворот головы, вздох, ну, что-нибудь полиричнее, представьте. Такое, да? Вот представили, да? Это то, что является входом в мир. Я рассуждаю чисто теоретически, поверьте, у меня с этим сложности, я холодная еще. Но как бы понять могу, о чем речь. Многие, я думаю, понимают на личном уровне. Вот чем острее почувствовать, тем легче будет потом разбираться с философией. Итак, это увлечение конкретным одним человеком. Контур, профиль, лицо, голос, дыхание, весь мир в этом. Это проходит, как вы догадываетесь, с неизбежностью. Потому что еще раз речь об эротическом, стало быть, о проходящем. Это не любовь к человеку, это любовь к телу. Проходит, но дальше либо человек скатывается, и, собственно, история будет повторяться безнадежно, да, одно и то же, либо происходит вот это возвышение, сублимация над самим собой, и тогда это любовь к телам, ко множеству. Вы понимаете, что мир не ограничен этим человеком, что мир вообще прекрасен. Мир состоит из форм, тел, индивидуальностей, контуров, понимаете? Такой мир, как картина. И это тела, не одно тело. То есть не надо сразу про душу. И убирайте из головы все эти пошлости про там мерцающие в сосуде. Вот это все вообще здесь ни при чем. А человек состоит из человека, да? Если душа есть, то она выражена телесно. Следующий уровень – это образ и понятие. Вы начинаете любить образ, стало быть, в искусстве, например, да? То есть не человек, а изображение человека. Идея, образ, понятие, абстракция, да? Но она всегда тоже, конечно же, дана в какой-то форме. И, наконец, четвертый, чпок, вот последняя ступенька, это любовь к идее прекрасному. Жажда обладания идеей прекрасного. Но дело в том, что идея – это принципиально то, что нельзя съесть, усвоить, сделать своим. Идея прекрасного универсальна. Знаете вы о ней или не знаете? Чувствуете, не чувствуете? Есть умозрение, нет умозрения? Ей параллельно фиолетово. Поэтому обладать человеком можно, и это плохо, потому что это желание съесть ближнего, как вы догадываетесь, всегда. Да? А обладать идеей можно, только созерцая идею, то есть не обладая ей. И это опыт возвышения над самим собой, это эротическое восхождение, и все про прекрасное. То есть это вообще-то эстетика в чистом виде. Понятно, да? И вот все эти четыре уровня прописаны внутри диалога очень хитро. Там в каждом из речей вот эти повороты будут даны. Речь Алкивиада просто это делает, ну, с хрустальной ясностью. Сначала он рассказывает про то, как он любит Сократа, и просто пересказывает позорную историю, как ему отказали. Да? Потом он будет говорить о том, как Сократ, да, хорош с другими. Потом он будет говорить о достоинствах, о душе Сократа. А потом это есть, собственно, свет самый настоящий. Идея прекрасного, вот она с нами, здесь, сейчас. Да? То есть все прописано абсолютно. Это сложная как бы композиция, помимо того, что чисто формально рассказ в рассказе и так далее. И еще одна ключевая штука здесь – это диатима. Кто такая диатима? Ну, в общем, это не очень женщина. Это, ну, она жрица, она колдунья. Ну, не очень понятно, кто. Непонятно, как они встретились с Сократом. Это темная какая-то история. Она сама пересказывает то, что она узнала. Она осуществляет то же, что он осуществляет по отношению к другим. Диалектику, да? Она ему задает вопросы, он выглядит идиотом, да, как он пересказывает этот сюжет. Он не может осуществить иронию, понимаете? То есть разговор о любви и о прекрасном сразу оказывается в паузе. То есть мы не можем сразу начать диалектику, мы не можем сразу встать так в спарринг и поговорить о любви, все понять. Только боковые подступы. И диатима в данном случае – это зеркало, да? Это зеркало по отношению к Сократу. И больше всего она напоминает его демона, чем живую женщину, или живого Сократа, или еще кого-нибудь. И вот этот голос, собственно, который звучит сквозь весь текст – это голос диатимы. А вторит ей, на самом деле, Алкивиад. Вот пара. Сократ, да, вокруг него вся вот эта комбинация. Сократ, потом у нас здесь пошел Алкивиад, вот здесь диатима. Вот эта сложная триада и создает Сократа как образ. Вот как на самом деле здорово и ловко, это я так навскидку просто пирпиш, вы его читали, да, мы многие. А так вообще практически любой художественный диалог Платона строится вот таким зеркальным фрактальным образом. Для чего это нужно? Для того, чтобы вывести фигуру Сократа как концептуальный персонаж. Он очень хорошо понимает, что он делает, Платон, да? Поэтому вот эти бесконечные страницы, когда уже все поняли, читатель уже понял, куда дело идет. Что, он дурак, что ли, читатель-то? Нет, вроде. А он его будет все равно водить вокруг Сократа, потому что Сократ еще раз целокупная герметичная конструкция. Мы не можем заглянуть внутрь Сократа. Он только голос, который спрашивает. И это и есть образ философа. А Платон, получается, с одной стороны, это очень скромная позиция. Его нет в этой истории. Он не говорит о себе. Он не говорит от первого. Совсем. Да? В то же время это очень надменная позиция, потому что он автор и манипулятор. Он манипулирует как Сократом и персонажами, так и вами, как читателем. Ну, в общем, на эту тему читайте Ролана Барта. Вот что я вам хочу посоветовать. Вот. Он много чего на эту тему говорил, равно как и Делёз. Хватит, значит, с этим делом разобрались. Итак, у нас провал проекта утопического, да, имеется в виду невозможность реализации здесь сейчас. У нас успех академического проекта и корпус текстов, который очень сильно внутри разделяется по своему предназначению. Но этого хватит. Проблема в следующем. Платоники, академики, там, это, в общем, действительно очень хорошая история. Это история успешной школы, ведущей философской школы античности, существовала до конца, разрушена была уже христианами. В общем, все хорошо с академией. Но надо понимать, что никто там рядом не стоял с Платоном. Это деле очень грустная история, потому что хороший ученик – это ученик, который перекрывает себя. А иначе, ну, собственно, могло этого смело и не быть, да? А тут сложная и драматическая история, потому что, конечно, этот человек есть, это Аристотель, да? Аристотель идет дальше Платона, не в смысле, что он круче, они, в общем, по сути, равновеликие, но он другой, и он платоник при этом. И Аристотель – ключевая фигура потом, да, для всего средневекового мышления, например. Но он не остается в академии, он не наследует Платону. Он так раздражает, что его выгоняют, он вынужден уйти. Правда, на благо философии, потому что он организует свою школу, Ликей. И вот пошло, вот теперь у нас полноценная картина. У нас есть Платон, который прям вывел нам на сцену, и мы никуда с этой сцены теперь глаз не отрываем, Сократа. Да? Вся европейская культура из комментариев к Платону. Точка зрения, которая, ну, ей-богу, лежит на поверхности. Да, можно спорить, но как бы не стоит, пожалуй, пока. И есть Аристотель со своим Ликеем. Допустим, Академия – это мистическое братство. Ликей – чисто светское учебное заведение с лекциями, семинарами, вообще там пришли, поучились, разошлись. Платон – харизма, он вещает, у него мистические способности, он аристократ, он по двум линиям там царь, у него кодры салоны в роду, он такая фигура на пьедестале, да, в белом фраке, что называется. Аристотель – приезжий, метек, прозвище «попугай». Очень ярко он себя вел, как он провинциал, он там в перстнях каких-то красился, в общем, афиняне над ним смеялись, да. То есть он такой принципиальный чудик, как бы. И очень скромная, тихая жизнь. И никакой позы при этом, да. То есть он, ну, скорее, он как это клоун, да. Он такой смешной человек для афинян. Но вообще ничего такого особенного не хотел. Плохо заканчивается, изгоняет, умирает, ну, по сути, в нищете через полтора года, да. И есть еще одна ключевая подробность вот этой вот биографической истории. Так, Сократ, Платон, Аристотель. Нам не хватает кое-кого. Я вам скажу, кого? Александра Македонского. Которого Аристотель воспитал. Как Александр говорил, у меня два человека в жизни. Отец, который меня родил, и Аристотель, который меня всему научил. И это тоже история со смещением. Понимаете, здесь нет... Мне важно, чтобы вы поняли, что эта история именно про любовь, на самом деле. Но любовь к мудрости. Да? Но и друг к другу, разумеется. И никогда эти вещи не бывают взаимными. Ты отдаешь, другой человек отдает. Это эстафета. Это не парная история, понимаете? И вот Аристотель, да? Он воспитывает Александра Македонского. И даже если бы он только это за свою жизнь сделал, он великий человек. Да? Но дальше происходит следующее. Он, на самом деле, недоволен Александром. У них переписка, и он его ругает. Он говорит, я не учил тебя тому, как завоевывать мир, я учил тебя познавать мир. Александр идет и завоевывает весь мир. Да? В общем, Аристотель-то считает, что у него фиаско педагогическое. На самом деле, это никакой не фиаско. Александр Македонский, конечно, герой. Называем цитату. Но это в результате, ну, короче, плохо заканчивается дело для Аристотеля. Как вы догадываетесь, греки не в восторге, да, от Александра Македонского. Они теряют политическую независимость, они уже подзабыли о том, что дело-то в Сократе, в том, что они сделали, да, дело в софистике, дело во внутренних причинах. А теперь есть внешний враг, есть Александр, да, возникает антимакедонская коалиция в Афинах сразу. Александр в 323 году до н.э. умирает. Все, сразу же антимакедонская коалиция побеждает. Аристотеля выгоняют, обвиняют его в том, что это он злодей, и не разделяют его позицию и Александрову позицию, что не так, они разные люди. И через полтора года все. Аристотель умирает в полном забвении, но школа-то его продолжает работать, понимаете? Прекрасно себя чувствует без Аристотеля. И вот на самом деле, и там тоже нет ни одного реального продолжателя. Теофраст – это не Аристотель. Вот какая пара. То есть Сократ имеет Платона, да? Платон имеет Аристотель, Аристотель – Александра, то есть сразу все выходит в социальность, физику, в изменение мира, да? Но это не история, как бы, да, парная и взаимная. Вот это держим в голове, теперь возвращаемся к Платону. Если вообще посмотреть на философию Платона, так вот вид сверху какой-то, то совершенно очевидно, что ядром и центром является учение об идеях. Идеология, идеэтика, по-разному это можно там называть, учение об идеях. А вплоть до Канта никто никаких систем, надо понимать. Это концепция, это теории, это понятия, это тексты, но системы нет. Тем не менее, от Платона, безусловно, есть ощущение целостности. Есть ощущение того, что это некий один проект, одна речь, да, разбитая на разные дискурсы. И это действительно так, потому что все идет от теории идей. Спорный вопрос. Над тем написано огромное количество томов. Либо все-таки это проект, который уже вызрел, и он на самом деле сразу опирается на свою идейтику, либо он меняет свою позицию в течение жизни, и она формируется по ходу его творческой работы. Это на самом деле многое меняет в понимании Платона, но ответа нет одного. Похоже все-таки, что в общих чертах эдетика была создана, да? То есть он продумал, а потом, исходя из этого, шел. Но все-таки не доказано. Итак, из теории идей, что у нас такие аппендиксы пошли, да? Что у нас выходит? В первую очередь, социально-политическое его учение, то есть государство. Я даже не знаю, как это одним словом назвать. Это и этика, и политика, да, в одном флаконе. Для греков этика предшествует политике. Политика важнее. У Аристотеля это будет четко. Поэтому то, что он создает государство как проект, это не в смысле иллюстрация, это именно цель. Потом, другой аппендикс. Эстетика. Но не путать, это не учение об искусстве вообще. С искусством там плохо, оно запрещено. А учение о прекрасно устроенном мире, да, и вот как раз-таки вот на основе Пира данное понимание того, что это любовь к мудрости, а стало быть, к красоте. Да? И третий аппендикс – это космология. Диалог Тимей, дико интересный, загадочный диалог, где он простраивает космологию. Ну, это про планеты, про создание мира, такое вот там все. В общем, это откуда берут про Атлантиду? Из государства и оттуда. Надо понимать, что это миф Платона. Не было Атлантиды, успокаивай. Ну, не будет конца света и не было Атлантиды. Ребят, я боюсь вас расстраивать, но это правда.
Боюсь, что Атлантида – это крик, который затопило.
Ну, может, Платона тоже...
Ну, мы же понимаем, да, что там много чего запомнил. Чего вы говорите?
Это принтипы, все. А принтип всегда строится на чем-то, да, относительно правдивом.
Нет.
Может,
ребят, не огрубляйте суть дела. Архетип строится на том, как складывается вот энергетическая составляющая интеллекта. Это особые такие улитки смысла. Понимаете? А не в смысле, что когда-то был. Короче, да, тут действительно не без водолаза, но это про то, что есть особые повороты в человеческом сознании. Они закрепляются сюжетно, разумеется. Да? И, на мой взгляд, это гораздо интереснее, чем думать, что какая-то там фигня была. Ой, сколько угодно, да.
Да, это...
В общем, мы любим чем-то себя. Вот. Ну, или, например, подумать, что земля обетованная – это Эфиопия. Джарест Фарай, правда? Это же про то же самое. Речь про утопизм мышления, в принципе. Так вот, Платон делает прямой ход, он мифы придумывает. Понимаете? Он нам это показывает, как это работает. И делает это в тексте. Он не сказочки на улицах рассказывал, он написал, да? И сложно пересказать не близко к тексту. Там особо не уйдешь в мифе о пещере, да? Или мы не передаем суть дела. Ну хорошо, этого хватит. Значит, итак, вот эти три основные, да, штуки, которые вырастают из теории идей. Теперь к идее. Ну, начнем с слова, а именно с парности, да. То есть вторая навигация еще раз. Да? Значит, есть эти приборы, звезды, есть на что ориентироваться. Это есть мир идей. Он его помещает, это существенно, в некое пространство. Да? Конечно, это не вполне то пространство, куда можно там на самолете долететь. Но это пространство, это некий локус, да? Это топос, по-гречески говоря. И это седьмое небо, да, гиперурания, там живут идеи. Они живые, это важно. Вот, собственно, эти прекрасные статуи – это и есть идеи. А с легкой руки Лосева – статуарность, да, вот вылепленность. То есть они имеют форму, они выражены, но они не телесны в значении тела. Да? То есть они состоят сами из себя, тело состоит из частей. Еще раз, они живые. Это не идеи у меня в голове, это не концепты вообще. А теперь посмотрим. Значит, в плохом учебнике вы всегда прочитаете, что удваивает мир, что он не любит мир вещей и говорит, что надо забить на тело, на вещи и стремиться вверх. Это не так. Этого нигде нет у Платона. То, что тело иное, это не значит, что тело плохое совсем. Тут немножко другая штука. Вещи как раз-таки имеют значение, но только в той мере, в какой они сопричастны идеям. Так создается иерархичность мира. Ну, вот доживем в следующем году, будем подробно антологию Платона читать. Вот там будет такое понятие метакса. Смешение, да? Вот мы в мире метакса, смешение. То есть здесь выраженность не телесная. Мы в мире конечных вещей, свойств, объектов, которые раз когда-то созданы, когда-то развалятся. Но вещь есть как сущность в той мере, что она причастна идее, принцип партиципации. Идея вечна, вещь смертно-конечна. Да? Идея уникальна, она одна, вещей много. Идея имеет идеальный характер в прямом значении этого слова, то есть она дается уму, вещь дается чувству. Да? Это разница между алитеей и доксой парменидовская, да? Но только данные уже в конкретной форме. Идея, ну не знаю, оригинал, вещь, копия, подобие, тень, да? И так далее. Вот эти пары можно простраивать много как. В любом случае, одно существенно, второе отражает. Одно вечно, другое, ну, разваливается. То есть они в паре существуют, но идея не нуждается в вещи, а вещь нуждается в идее. Вот вам опять пара любящих, да? Идея, она полна. Идея — это плерома. А что такое полная? Вот когда чашка полная, когда через край переливается. Поэтому, как это ни странно прозвучит, идея вроде бы совершенно независима, ни от чего существует. Но неизбежным следствием жизни идеи является ее воплощение в вещах. Еще раз, вода переливается через край. Принцип плеромы. Потом у плотины это будет эманация, да, из единого, например. Вот этот принцип переполненности. Идеи вечны, да, бесконечны сами по себе, но количество их ограничено. Это не бесконечная история. Еще раз, это где-то в пространстве и количество идей. Ну, такая пирамидка получается, да, простая, немудрящая пирамидка. Рисую. Просто чтобы, ну, держать в голове, потому что все просто. Западная. Массовая. Пирамидка. Вот здесь у нас будут идеи простых вещей. Их больше всего, как вот это будет. Да? Кошки, собаки, яблоки, деревья. Здесь будут идеи отношений всяких и качеств, их меньше. Ну, допустим, что такое желтое? Это идея цвета, да? Идея. Их меньше, чем вещей. И, наконец, истина, благо и прекрасное. Три верховные идеи, которые в идее блага совмещаются. Получается такая пирамидка. А если вещей, вернее, идей ограниченное количество, хоть и много, надо понимать, это как раз объясняет замкнутость мира. То есть космос — это сфайрос, да? Это не бесконечная вселенная нового времени. Это замкнутый античный космос. Количество смыслов тоже ограничено. Да? Познаются еще раз только интеллектуально, только умозрению данной идеи, но они вечные, живые, постоянные, они там живут, у них своя жизнь. Да? А теперь смотрим. Вот у нас есть идея кошки, а есть кошка. А кошек, как вы догадываетесь, много, да, по определению. Те, которые были, которые есть, которые будут, с хвостами, без хвостов, тупые, добрые, умные, серые, там, не знаю, с зелеными глазами. Много кошек, принципиальная множественность. Но есть что-то, что делает их всех кошками, а не собаками. Правильно? Вот это есть идея. Поэтому тут важно держать в голове, что идея предшествует кошкам. Это мой любимый пример с динозаврами. Мне просто в свое время в аудитории кто-то брякнул, мне очень понравилось. Значит. Смотрим. 65 миллионов лет назад, как утверждают палеонтологи, у нас вымерли динозавры. Их больше нет. Отвечают. Нет.
Идея осталась.
А идея осталась. С идеей по определению ничего не произойдет. А это означает, господа, что еще малек потеплеет, и будут вам динозавры. Понимаете? То есть это модель, матрица, спора, смысла. Да? То есть, ну вот как здание. План здания у вас сохраняется, здание разрушено. Здание — это рукотворная вещь. У рукотворных вещей нет идей, да? Поэтому вот здесь, ну, в большей степени отстоит. Но принцип тоже. Значит, смотрите, у человека нет идей. У человека душа. Но человек как тело, да, это идея человека в значении телесности. А душа индивидуальна каждый раз. Вот это не схождение и есть не так, собственно говоря. То есть у нас, мы в мире промежуточном, есть полное небытие, это дисперсия в материю, да? Вот совсем хора, все разваливается, это под земля такая, да? Есть истинно благо и красота, которые совпадают. Мы в мире сопричастности к бытию, но не полностью есть. Потому что в той мере, что я ступаю ногами, меня уже, по сути, нет. Ну, каждый день меня приближает к смерти, это же понятно. Но в той мере, что я тут, ничего от этого не буду. Другое дело, что Платон — метансоматоз. То есть множество раз в разных телах одна душа. И задача вспомнить на протяжении этих перерождений, да, как можно больше, чтобы вернуться на родину, туда. А философия — это попытка вернуться домой, четко абсолютно. Да, домой с небес, как называется этот хороший роман на сходную тему. Вот этот образ, да? Стало быть, получается такая у нас история. У нас есть человек, да, у него идея не первичная, есть вещи, у которых идея первична. Ну, давайте разберемся, наверное, на таком примере. Это пример самого Платона. У мула нет идеи. у лошади есть, у осла есть. А у кармического результата их встречи, да, идеи нет. У стола идеи нет, потому что я его сделала. Да? Ну, или Вася, не суть. Да? То есть только у живых, целостных вещей есть идеи. Поэтому отнюдь не все, что есть в мире, причастно к степени. Вот мул существует в гораздо меньшем смысле, чем лошадь. Понимаете? Метизация это же, а?
Но если он существует, появился, значит, ему что-то должно предшествовать.
Ну, это, ну, как бы он это описывает как комическую историю, то, что вот как бы идеи-то между собой не женятся, как бы догадывается, вот мулы, вернее, лошади и ослы бывают. А?
То есть идеи не перетекают друг
в друга? Нет, они абсолютно совокупно замкнуты. И с идеей лошади от того, что получился мул в какой-то момент, ничего не произойдет. Но вот с лошадью произойдет. Да, она как бы вот неправильно себя привела. То есть, возможно, ошибки. Есть вещи более подлинные, менее подлинные. То есть, опять же, как физическое существо, мул существует. Но не случайно же у него не бывает детей. Да? Сами-то мулы не размножаются. Это такая ошибка природы. По другой причине стол не имеет идеи, потому что он рукотворен, он создан мной с планом. Да? Его создаю я, это продукт моей творческой активности. Техне. Да? Тоже нет. То есть поэтому кошки, собаки, яблоки, деревья, я не знаю, земляника в лесу живая, по-настоящему. Да? А вот мулы, столы и все, что технически произведено, нет. И поэтому еще раз, это иерархия ценностей. Вещи имеют значение. Но это означает, что они каждый раз имеют конкретное значение. Какие-то больше, какие-то меньше. Какие-то вещи, да, указывают нам путь алегорического восхождения, какие-то уводят. И как вы догадываетесь, вот такая вещь, как стихи, например, будет хуже всякого мула. Раз, смотрим, у нас есть идея, мы положим розы. У нас есть роза. А теперь мы сделаем портрет розы. Вы понимаете, что это вторая производная? То есть мы удваиваем, 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 это плохо. Это левый как бы ход. Он дает иллюзию, но не спасает.
То есть портрет розы как...
Я прям специально сказал портрет, в смысле в авторский замысел свой реализовал.
Просто все равно это как-то... если является... если портрет больше степени подобен розе...
Это Аристотель на эту тему мог что сказать. Платону запрет. Это удваивает.
А получается, что ну, если сейчас Ростик рассказал про фотографию, у нас есть роза, у нас есть фотография розы, но у нас есть много других фотографий чего-либо. Это идея фотографии, в общем, которая воплощает в себе идею разных вещей.
Фотографии нет, потому что...
Идеи фотографии нет, да.
Фотографии идеи нет, получается?
Нет. Все техническое идеи не имеет. Только живые.
У живописи идеи нет.
Это хороший вопрос. Есть в эстетике две линии Платона и Аристотеля. Да? Платон, кто такой художник у Платона? Ну, в хорошем смысле этого слова. Да? Это маническое вдохновение, он визионер. Он видит идеи, в общем, может их как-то выразить. Он сам это в тексте делает, хотя на каждом углу кричит, что не надо этого делать. Да? Но он не может, он поэт. Да? А линия Аристотеля, художник — это техническое. Да? Ничего он никакой не визионер, никаких смыслов не прозревает, он может вот это лепить. Да? По принципу мимесиса. И искусство важно, потому что сразу начинаешь правду и тому подобное. Аристотель с искусством все гораздо лучше. Платон жестко запрещает, понимаете? То есть все стягивается в философию принципиально. То, что вот оно высшее творчество. Мы творим концепты. Вот это вот, пожалуйста. Дали определение. Это путь туда, наверх. Создали какое-то произведение. Это вас уводит. Он очень хорошо осознавал воздействие искусства. И говорит об этом. Он говорит, что да, конечно, очень облегчает жизнь, компенсаторная функция, то, что называется, да. Это очень увлекательно. Можно посочувствовать человеку, на которого накатывает маническое вдохновение, да. Это сильное переживание. Но это, как сказать, это еще дополнительный обморок души. Это все для забвения, да. А надо сохранять трезвость и ясность мысли, философскую ясность мысли. Потому что это единственный способ вернуться туда. То есть, это, знаете, это как вот человек, который сорвался и выпил, да. То есть, ну, ему стыдно потом. Да? Такая абстиненция начинается. Вот после искусства абстиненция, поэтому нельзя.
Еще такой вопрос. Есть масса вещей, которые кажутся живыми. Ну, например, есть ли идея языка?
Ну.
Ну, есть ли идея языка? По Платону. Ну, он не говорил. То есть нет языка, потому что язык придуман. То есть человек сел, придумал.
Еще раз, это должна быть живая вещь.
А, то есть это должна быть какая-то.
Прям вот оно. Нет, или свойства и качества. Но только, опять же, не бывает же вообще величины, бывает величина чего-то. Вот идея величины, да, идея отношений, возможно. Собственно, она там все-таки полагается. Да?
Во что же он ставит воплощение идеи?
М?
Во что он ставит воплощение идеи?
Но прощение вообще здесь ни при чем. Сейчас объясню. Значит, у нас возникает фигура Демиурга. Сейчас все будет. Значит, у нас есть Мирдей. Он прекрасен, вечен, с ним никогда ничего не произойдет. Там они живут. У них своя иерархическая устроенность. И все они обладают этим свойством. Они... Потом, откуда ни возьмись, у нас появляется Демиург у Платона. Он вводит, это второй этап, понимаете? То есть идеи всегда были, никто не создавал. Возникает Демиург, бог. Ну, ремесленник, да, мастер, в переводе с греческого. И он по образцу идей будет штамповать вещи. То есть, еще раз, идея оригинал, вещь копия. Понятно, что копия никогда не будет так же прекрасна.
Человек по образу и подобию Бога, это то же самое,
нет.
Получается, идея.
Нет, это рядом идея. Стоящее, но не то. По образу и подобию это не то же самое, что копия. Вот просто это, ну, различие. Подобие, не копия. Да?
Это получается множество отрицательную коннотацию, да? Причем Господь противный Бог и начал зачем-то штамповать его.
Ты бы от меня уже насобачилась про коннотацию, или это до меня случилось?
Нет, ну, не чаянно, просто это...
Нет, просто коннотация в данном случае не очень при чем. А, да, может отрицательную ее. Смотрите, есть Демиург, на нем ответственность за мир. Он создает, да, вещи и населяет ими мир. То есть у нас есть космос, в космосе есть гиперурания. Появляется Демиург и наполняет вот этот сфайрос штуками, да, вещами. И в эти вещи, потом в мир этих вещей будут падать души. Да? Здесь воплощаться, тосковать, хотеть домой, да? Но домой это в том же мире, просто следующий ярус. Да? И опять же, начинается все с любви к конкретному телу, заканчивается идеей. Да?
Так вот, кстати, например, вот это непонятно, у него тоже есть идея души в нем?
Нет, этот вопрос написан, Демиург — это Бог, у него нет души. Он на самом деле чистая функция. Больше ничего. Он для того и нужен, он больше ничего не делает. Он создал у него вещей и все.
Ну и тоже Платон, да, что художник, творец, он видит идею и, соответственно, ее воспроизводит.
Ну, там или не Платон, он визионер, то есть он видит идеи.
А как разграничивать, допустим, как бы Платон разграничивал действительно истинное от идеи произведения и просто наштампованную фигню?
Значит, смотрите, дело в результате. Вы созерцаете идею, да? Но сохраняете ясность ума, это есть умозрение. Этим отличается от манического вдохновения, когда помутнение, да? А, когда музы наслали. Вы созерцаете, и вы уходите туда в структуру. Художник созерцает и здесь создает. То есть он подобен Демиургу, он тоже ремесленник, у него тоже техне, ниже. Короче, это не то, что даже очень плохо, это просто не нужно. Да, это левый ход.
Человек, который созерцает...
На который по-настоящему созерцает, туда уходит. То есть созерцать и попадать туда, да?
Нет, я понимаю. Который уже смотрит на... человек, не который создал, а тот, который пришел смотреть.
И рисовать. Вот.
Который пришел смотреть, допустим, на картину.
А картины здесь нет. И картины здесь ни при чем. Речь идет только о созерцании идей. То есть эйдосов, то есть чисто интеллектуальная работа. Картину мы созерцаем чувственно. Красота всегда дана в чувственной форме. И нет ничего красивее живых вещей. Все равно никакой портрет розы лучше самой розы, который пахнет розой.
Искусство вообще в любых его проявлениях.
Да. Оно нет, он разрешает веселые песни на площадях. Вообще люди, которые виртуозно пишут, а Платон такой человек, Руссо такой человек, они очень любят повысказываться на тему искусства зло, это не надо, это убираем. Вы поймите, мы в пространстве очень серьезные, но риторики. Он создал сам великие художественные произведения, которые прекрасно являются входом в мир идей. Но запрет на это полагается принципиально. Все хитрее. Еще раз, с Аристотелем будет проще. Ну, теперь, ребят, смотрим. Значит, вот у нас эти идеи, мы их познаем, но они еще являются довольно регулятивным принципом. С помощью идей я постигаю мир. Это очень быстрый треугольниковый ход мысли, но он совершается всегда. То есть именно потому, что у меня есть опыт знания идей, да, я могу что-то познать. Если бы нет, то никак, да? Вот это вот, вот такое вот знание-припоминание, опять же, срабатывает. Что получается? Вот у меня есть яблоко, да? Я очень быстро говорю, что это два яблока. Ну что, я же понимаю, что это яблоки. Казалось бы, все очень просто, но это происходит не индуктивно. Если у вас нет идеи яблока, вы не скажете, что их два. Это вот как бы вот тут вот у меня идея, да, вот тут яблоко. Таким быстрым треугольником сравнение происходит, да? То же самое будет с отношениями, с числом и так далее. То есть каждый раз идея выступает в качестве регулятора метрона, меры. Понимаете? То есть это еще и мера познания. Онтология предполагает определенную гносеологию. Исходя из точно, незыблемо, никем не создана, она может быть универсальным метроном. Не человек со своим мнением, идея. Но потом это много как будет выражаться в истории философии, там, не знаю, у Декарта это врожденная идея. Бог положил, вот есть у меня идея математическая, есть идея Бога, благодаря этому я познаю мир.
с этим можно спорить, но, собственно, понятно, что спорить можно только с позицией, что на самом деле есть только опыт. Да? В данном случае опыт имеется только как опыт интеллектуальный. Ну и давайте быстренько разберемся с государством. Государство Платона, полис, принципиально. А полис очень сложная штука. Это тоже, знаете, не просто город-государство, а школьный учебник. Это, по сути, религиозная сельская община, которая создалась и построила внутри дом. Да? Мы собрались, мы живем в лесу. Мы собрались и построили себе общий дом. И приходим туда. Да? Гражданство полиса — это совсем не то же самое, что гражданство там цивитас. Совсем. И это еще раз религиозные дела. Поэтому принадлежность дему — это, по сути, идентификация человека. Все сохраняется у Платона. То есть граждане государства — это прям вот абсолютно полисный вариант. Но полис устроен по принципу справедливости. Значит, там демократия, но только в таком недоизмененном состоянии. Вообще принцип демократии крайне прост. Это власть большинства, все. Да? То есть народ, который правит. Но ясное дело, что народ сам ничего никогда не делает, никогда он не правит, без иллюзий. Вопрос, кому и как он делегирует полномочия, как устроено государство. У Платона править будут философы. Ясное дело. И не потому, да, что они самые умные, хотя это так, а потому, что они бескорыстные. То есть вот философу не придет в голову во-первых власти, потому что он все проведение. Да? А теперь кто еще есть? Так, три, ну, условно, класса, условно, сословия, не знаю, как это правильно назвать, три группы людей по государству Платона. Подавляющее большинство населения, основная масса, ну, это земледельцы, они же ремесленники, простые люди. Их, как вы догадываетесь, больше всего. Второй, да, ярус, второй разряд, это стражи, воины. Их меньше, но тоже ни один, ни два. И, наконец, третий, это философы, которых мало. Существенно. И способность творческая, и способность, короче говоря, любовь к наукам, и любовь к прекрасному во всех его проявлениях, это одна и та же способность у Платона. Поэтому философы, ну, это все, то есть не надо, здесь не различаем, художник-философ вообще, это одна способность. Тот, кто любит прекрасное, любит идею прекрасного, значит, он уже философ. Да? То есть вообще люди интеллектуальные – это философы, то есть любящие мудрость. Ну и теперь смотрим, как дело происходит. Итак, это, в общем, такое тоталитарное место государства Платона. Там, когда один, когда два раза в год, по расписанию, стражи спускаются вниз, девушкам с простого сословия, через 9 месяцев у нас появляется следующее поколение граждан. Так, на автомате. А мы что делаем? Мы забираем этих детей. Есть специально обученные люди, которые умеют, да, то есть, ну, допустим, нет института семьи в нормальном смысле этого слова, да, то есть дети, ну, как бы, допустим, кормилицы и меняются, да, то есть, нет матери, отца, есть сразу город, который тебя любит, тебя воспитывает. Ясли придумают потом. И вот сначала, ну понятно, они просто растут, эти дети, и вот эти специально обученные воспитатели, они следят за способностями. Задача определить, к чему человек склонен, к какому типу он относится, кто он.
Хаксли.
А?
Это Хаксли, утопия.
Да, в Хаксли он, в общем, прям Платон там
очень красочный.
И Вальдорфская школа отчасти, да. Значит, смотрим, смотрите, как Платон говорит. Есть как три металла, но они же разные. И золото встречается реже меди. Ну, что тут, собственно? Люди разные тоже. А стало бы, для того, чтобы человеку было хорошо, нужно, чтобы он получал то, что ему нужно. Не надо человеку, мягко говоря, не интеллектуального по складу, заставлять учить математику, понимаете, в 11 классе. Ему вот лопату, и он, и хорошо ему, понимаете?
Да,
философа не надо заставлять копать, понимаете? Потому что он будет мучиться, ему бы книжечки. Да? Люди разные. Самое интересное, смотрите, простой человек, кто это? Это человек, который все ловит на реакции, на физике. Он не обязательно гедонист, но в принципе он весь в реакции. То есть он определяет себя через то, чем он обладает, или чего он хочет, к чему он стремится. Физическая история, да? Абсолютно. Это, он может быть хорошим, плохим, по-разному. Но вообще, если человек получает все, что он хочет, он хороший. Да? Не надо этого человека долго мучить обучением. Зачем? Очень быстро все происходит. То есть и мы им занимаемся, мы его любим, кольм лелеем, он там получает все положенные знания, читать, писать, там, знания законов элементарные, и в жизнь, и лет 15 вполне себе. То есть человек созрел уже. Чем, собственно, дальше мучиться? С воинами сложнее. Воин учится, ну, лет на 10 дольше, да, больше после 20 заканчивается обучение стража, потому что он должен очень хорошо знать законы, устав. Кто такой воин? Это не храбрый человек. То есть принцип отбора не в том, что это какие-нибудь самые решительные мальчики, а это человек, который ловит кайф от повиновения. Дисциплина, дисциплина. Ему в кайф ходить строит, понимаете? Ему нравится, ему нужны вот эти внешние рамки. Спокойствие, порядка. Да? Вот кто такой военный. а отнюдь не храбрый человек. То есть, и он, то есть это он там же, ну понятно, война-то редко происходит. Это государство справедливости, там если кто-то нападет, чем они обычно занимаются? Это такая полиция, да? Вот. Они ходят, следят за порядком. То есть они должны быть справедливыми людьми, да? А справедливость в данном случае не от ума, а от осознания. То есть это как бы выучка такая, да? То есть человек, который бдит букву в дух закона, вот это воля. Да? Еще раз устав долбит. Да? Философы, которые, как вы догадываетесь, да? Это человек, который просто вот его хлебом не кормит, да, ему подумать, книжку почитать, картинку поразглядывать. Он в этом себя обнаруживает. Ему хорошо и комфортно, когда вокруг, да, не происходит никаких там обязательных историй. Вот, когда он, ну, он либо наедине с собой, либо он в сообществе верных, и когда он занимается интеллектуальной деятельностью, вот тогда он живет на полную катушку. Все остальное время, ну, приходится спать иногда, конечно. Но в целом ему бы вот так вот всю дорогу и жить. Да? Таких людей мало. Они, бедолаги, учатся там, после 50 только заканчивается обучение философа. То есть всю жизнь он учится. Ну, собственно, ему в кайф, он ждет. Вот. И из этой среды избираются правители государства. Избираются всенародным голосованием, но существенно. То есть функция правителя Платона, он только следит, там правители несколько человек, за соблюдением закона. Вводят новые законы. У него, ну, короче говоря, это не монарх никакой, и не олигархия это, да? Это именно вот как бы такие выбранные люди. И когда есть необходимость менять законы, это опять же всенародное голосование демократически на площади. Весь народ, да, голосует. Вот такая вот история. Вот эта сегрегация, вот вам, пожалуйста, феодалы, церковные, крестьяне средневековой Европы. Понимаете? Вот вам ясли, в которые там, мы сдаем своих детей. Много чего на самом деле узнаваемо. Тоталитарный тип режима, извините, потом в нем не жили. Да? Ну, может быть, даже жили. В общем, смысл в том, что это очень узнаваемо реально. Ну, вообще в проекте Платон, ребят, я вас поздравляю. Да? Я не люблю, то есть я вообще люблю очень поиграть в типологии, ну, неважно, к какому критерию. Но вот так вот, как вот у Платона разбить, не получается. Ну, допустим, вот представим, мы все здесь сидим. Сейчас мы будем решать про себя, кто из нас философ, кто из нас там крестьяне, кто из нас не складывается, понимаете? Потому что, ну, допустим, даже какая-нибудь дурацкая тема типа астрология работает. Можно типологизировать, это даже вот понимать про человека рядом. А вот это не работает. Почему? Потому что это социальное деление, понимаете, с самого начала. Поэтому я не могу сказать, что есть люди, которые вот так вот просто на три делятся. Они должны так делиться, говорит Платон. Это идеологическое воздействие с самого начала, да? Это проект. Всегда все проекты что-то утверждают. Ну и вход в государство Платона закрыт двум категориям людей. И актерам. Все остальные welcome. Да? Вот если актер отказывается от своей актерской природы, вот, не поясничает, то, пожалуйста, приходите, живите с нами. А во всех остальных случаях нет. Да? Вот такая вот история. Я думаю, что с вас хватит. Мы сегодня спускаем. В следующий раз приходите, пожалуйста, в половине 11-го, ладно? Я в понедельник вывешу список и дам вопросы. Или я сам могу, если что...
Да, давайте, я через... зайду.
Или, ну да, наверное, проще лично. Список вопросов элементарный, и мы доходим до Платона. То есть даже по Аристотелю вопрос... Дайте один, говорите 2-3 минуты бодрым голосом.
Автоматически?
Автоматом вывешу, просто мне надо сейчас их составить. Вот на самом деле насчет автоматов я, наверное, прям сейчас могу сделать.
Ребят, сидите, сейчас список автоматов, и все хорошо.
Сейчас тогда я просто пошлю вместе на кафедру, я возьму работу.
А вопросы я вам всем принесу, все хорошо.
Ребят, я просто скажу, ну понятно, докладчики, плюс те, у кого контрольные на пятерку. Там где-то список пересекается, где-то нет. Просто сейчас к этому списку добавлю. Оксана объявит. Хорошо? Ну, автомат, не
Я поеду, не надо.
Альгерс, ты идешь рассказывать?